Такое все вкусное, не знаю, что выбрать.
Солидная госпожа — это я, а солидный господин — это привет, Кирилл.
Нормально, если я так говорю, да?
Да, не прошла кастинг. Здравствуйте.
Привет.
Привет.
Это подкаст «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей.
С вами Даша Уткина.
Маша Корночила.
И Ксения Красильникова. Засыпаем.
У меня было несколько вариантов для начала. Один такой...
Кстати, знаешь, что когда ты зеваешь, и другой начинает зевать, это называется аллеломиметическое поведение.
Красиво.
Специально тренировалась, да?
Нет.
Зеркальные нейроны, вот это все.
А, да. Но это, да, даже хуже. Это как у пчелок.
Да, вы знаете, что это работает, говорят, только у тех людей, у которых есть коннекшн друг с другом. То есть, если мимо тебя чужой человек пройдет и зевнет, ты не зевнешь в ответ.
Черт, надо проверить.
Да. Ждите на улицах города.
А еще у меня был вариант начать так: ну, сейчас я на вас высплюсь.
А я хотела спросить, как спалось.
В общем, все, кто хочет спать, засыпайте, потому что это эпизод про сон.
А, кстати, один раз мы узнали, что есть такой эффект. Как-то Даша прослушивала наш эпизод, а Петя был рядом.
Да.
И вдруг внезапно заснул посреди полного здоровья и ничто не предвещало.
Да.
И мы хотели тогда... Очередная идея для стартапа — продавать наш подкаст как...
Усыпляющий.
Усыпляющий.
И многие взрослые, которые нас слушают, тоже говорят, что слушают нас как раз, когда сложно заснуть, потому что у нас такие вот голоса, которые, видимо, как-то помогают.
Мне кажется, что мой резкий и внезапный хохот может играть деловую шутку с этими людьми.
Я тоже хотела сказать,
если у вас это происходило.
Что, Даша, это твой только голос таким обладает эффектом. Мой вряд ли кого-то усыпит.
Напишите им, что это не так, пожалуйста. Врут женщины бессовестно. Этот эпизод выходит при поддержке бренда «Новопосит».
«Новопосит» — это успокоительное средство с двойным действием против раздражительности и тревоги. В составе препарата экстракт 7 лекарственных растений, все как мы любим, и противотревожный компонент. А еще его не нужно принимать курсом. У нас есть промокод «Бережно к себе», который до 31 декабря 2020 года дает скидку 10% на препарат «Новопосит» — 30 таблеток на сайте Сбер Е-Аптека. Ссылка в описании эпизода.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
С чего все началось? Почему мы решили записать выпуск про сон?
Просыпаемся мы, значит, однажды утром.
Или ночью.
Не можем уснуть вечером.
А потом просыпаемся утром.
Кстати, давайте так, хорошо. У кого какие сейчас трудности со сном? Ксукса, я помню, ты засыпаешь до того, как успела раздеться. Снять сапоги.
Да, такое было? Я уже не помню.
Ну, ты сегодня нам рассказывала, что ты заснула, укладывала Илюшу.
Нет, это, значит, происходит так. Я укладываю ребенка в 8:30 с громадьем планов после того, как он уснет.
Естественно.
Все, что касается, значит, уборки быта и работы. И после этого обычно все происходит именно по такому сценарию. Я все делаю, и потом ложусь сама часа в два.
То есть Ксукса, электровеник Красильникова.
Да, в нехорошем смысле электровеник. Но иногда, и это было второй раз уже за последний месяц, я случайно засыпаю, прямо укладывая ребенка во всей одежде, не умывшись, с светом включенным по всей квартире, и просыпаюсь уже на следующее утро. Таким образом, действительно, мой организм мне дает понять, что вариантов больше нет. Надо как бы поспать, и тогда я, получается, сплю часов 10.
Великолепный организм. Я просто аплодирую
стоя. Мне кажется, должны быть, да.
Я люблю эту часть твоего организма больше остальных, потому что она о тебе заботится.
Не задает вопросов.
Это, я боюсь, что это та же часть, которую ты любишь, которая называется мозг.
Маша, у тебя что со сном?
Я даже не знаю. Сейчас опять все запикивать придется Юрику, если я начну рассказывать.
В прошлый раз, то, что на этапе запикивания ты столько раз повторила, то, что надо запикать.
Да, что поэтому я и...
Чтобы уже точно было всем понятно.
Поэтому, соответственно, я и думаю, что сейчас делать. Это все у меня всегда было плохо со сном. Всегда, сколько я себя помню. Рождение младенчика не помогло мне.
Ну вот.
Прямо скажем. Коротко и ясно сплю я с таблетками.
Угу.
В обнимку. Угу. И внутри себя.
И помогает.
Помогает, скажем так, не бодрствовать. Помогает ли хорошо спать, это еще вопрос.
Угу.
Не уверена.
Угу.
Но помогает засыпать, помогает не просыпаться в 4 утра. Но по утрам я себя чувствую довольно фигово. А у тебя, Даш, как дела?
У меня, мне кажется, начинают появляться старческие ранние просыпания. Типа в 5 утра. Вот сегодня моя подруга мне написала: ты ответил мне на сообщение в 5:36, что случилось?
И правда, что случилось?
Просто мне снится сон, я просыпаюсь, а потом засыпаю обратно. Хоть я и Уткина, но, наверное, я должна была быть Медведева, потому что мне очень-очень уже хочется спать в зимнюю спячку.
Я вот думаю, что если бы Даша была бы Медведева, очень многое в жизни пошло бы...
лучше, да?
Да.
Можно миллион объяснений этому искать про витамины и прочее, но факт остается фактом. Вот 9 часов сна делают меня, как сегодня, таким бодрым, довольно жизнью человеком. А вот когда этих часов меньше, все как-то...
Ты сегодня бодрый человек?
Да. Внутри опять вот это ощущение такое приятно в теле. А не так, что, знаешь, ты берешь, обуздываешь это тело, и такой, сейчас я в него кофе, сейчас я в него
сигаретку,
там, сигаретку
энергетик,
зарядку. Побежали. Да, и вот делать. И потом такой, блин, как остановить вечером это все. А такое очень приятное, хорошее состояние, да.
Возможно, Даша единственная сегодня такая в городе вообще.
Но проблема в том, как спать 9 часов, когда в сутках 24.
Да, мы хотим вынести законопроект о увеличении количества часов в сутках, мне кажется, и рук в сутках.
Недавно желательно в этот же законопроект увеличение количества месяцев лета до 12.
Вот это прекрасная идея. Это прям вот тот пакет поправок, за который я бы прям...
Так это ж ты должна внести пакет этот в свою партию.
Я внесу, точно.
Потому что Даша, ты не Медведева.
Я все подниму.
Ну про что, сон с младенцем.
Я
младенца. Ментальное здоровье.
Глянула в наш план и вспомнила, что все-таки аббревиатура СС, она всегда вызывала у меня примерно вот как бы одинаковые эмоции, что в одном известном случае, как расшифровывается эта аббревиатура, что в другом.
В общем, и там казалось, что это фашизм.
Для меня СС был самым настоящим фашизмом. К счастью, я завершила эту страницу своей персональной истории.
Надо сказать, что СС — это совместный сон. Я просто до сих пор на эту аббревиатуру смотрю, и у меня некоторая такая когнитивная пауза происходит, прежде чем я догоню.
Не у меня теперь СС, а у Кирилла.
Привет, Кирилл.
Да.
Привет, Кирилл.
Да, вообще, мне даже страшно к этой теме подходить, потому что я
кажется, что мы сейчас передерёмся, да?
Передерёмся, да, потому что, во-первых, у нас у всех разный очень опыт, и не только своего сна, но и сна с младенцами, и инструментов, которые помогали или не помогали. Мне хочется начать с того, почему вдруг в подкасте о ментальном здоровье матерей вдруг это не очевидно кому-нибудь, кто не мать. С чего вообще сон с ментальным здоровьем связан?
Если очень коротко говорить, то сон с ментальным здоровьем вообще связан, в принципе, и всякие симптоматические штуки ментальных нарушений могут выражаться через сон. А в материнстве это особенно острый вопрос, потому что, как правило, депривация сна — это то, что появляется с самого начала вместе с ребенком, и дальше... Ну, дальше у меня нет цензурных слов.
Тебя спрашивают, вот ты вышла из роддома, ну, кто у вас, мальчик или девочка? У нас депривация сна.
Да, так и есть. И потом еще бывает очень трудно разобраться. Вот мы уже, кстати, об этом говорили, что нарушение сна, они у тебя потому, что у тебя депрессия или что-то еще, или потому, что ты просто недавно родила.
Вот. И депрессия у тебя, потому что ты в депривации сна последние 7 лет, например.
Да, и как оно все между собой связано, где курица, где яйцо, что было первым, причина следствия, ла-ла-ла.
Главное, что это не дает ответ на вопрос, что делать, но...
Но
в этом можно знатно покопаться. Да. И мне кажется, на этом построена куча маркетинговых, да, каких-то инструментов по продаже родителям всего, что связано со сном.
Ой, сколько я всего купила, связанного со сном. Сколько вебинаров я прослушала, сколько книг прочитала, сколько брошюр пролистала.
Расскажи, что купила. Кокон был?
Нет, это конечно. Нет, я имею в виду информационные продукты.
А, информационные.
А у вас кто в коконе спал?
Никто.
У меня тоже никто.
Кошки не спали?
Кошек мы гоняли, а потом убрали. Жалко было.
Моя просто сразу... Она была прям такая... Наконец.
Ну, наконец. Ну.
Теперь хотя бы нормальные хозяева.
Да. Мы купили котику комплекс «Ранний старт» за 20 тысяч рублей.
А, и там, он, да, там хороший.
И он теперь
гнездышко.
Там прекрасно, он сверху спит, да. Так, потому что кокон, ну, это уже недостаточно, так сказать, серьезное финансовое вложение.
Ну да, кокон — это как-то...
Благополучие котиков.
Ну, так... В общем, ты купила вебинары.
Я купила много-много вебинаров, послушала. И, как сейчас помню, я старалась
наверняка
покупать...
ты их слушала вместо того, чтобы спать.
Ну, естественно. Довольно сложно слушать их и спать. Да.
Ничего, со мной практически с каждым вебинаром такое происходит.
Но я при этом...
ты делаешь вебинары.
Поэтому я старалась покупать, конечно, достаточно мягкие, потому что понятно, что я категорически против любых жестких методов.
Как подушки?
На ребенка? Сверху?
А, да, подушки сверху на ребенка.
А, что происходит?
Жесткие методы.
Нет, опять к СС возвращаемся. Нет. Короче, но даже эти мягкие методы, я помню, вызывали у меня сильную травму. И я прямо понимала, что нет. В какой-то момент я прям помню, как я выключила очередной вебинар и больше не возвращалась к этому никогда. Потому что идеи про то, что нужно не смотреть на ребенка, ни в коем случае не смотреть ему в глаза, а быть где-то рядом, это вот, ну, мягкий способ. Но при этом как бы не контактировать никак. Они у меня вызывали какие-то очень странные ощущения, связанные, опять же, с издевательствами над человечеством.
А вот у меня вопрос такой вот назревает, он мучает меня давно, хочу обсудить. Как вот так вообще происходит? Потому что сейчас, ну, очевидно, вот для меня, как для человека, который в теме там, подготовки к родам, да, общения с родителями находится больше 10 лет, очевидно, что вроде трудности со сном, да, и вот какая-то эта депривация сна, и вот это все было всегда.
Угу.
Но сейчас, последние, наверное, ну вот года 3-4, часто, да, я слышу, что сон — это что-то такое, вот это такой навык, которому надо учить,
да.
И нужно пойти поучиться сначала родителю, чтобы, угу, научиться помогать засыпать ребенку. И у меня все время, когда я с такими сталкиваюсь с вещами, во-первых, ну, я понимаю, я вижу, да, среди части своих клиентов, это как с коконом, да, для части родителей,
да,
работает просто...
Типа, наконец-то, да, идеальное средство.
Да, и просто они готовы заплатить, да, в 5 раз больше, потому, да, что этот кокон реально работает, а для других это такое...
Да.
Мы не поняли вообще, о чем это было. То же самое с любым, да, вот этим,
да,
сонным инструментом. Но возникает вопрос, а как вообще так вышло, что об этом думаете, это же какая-то базовая потребность, да, там, спать, есть, не знаю, размножаться, что-то, что заложено в любом, там, животном. Как так получается? Почему вдруг вот мы, современные прекрасные люди, ну, типа, мы разучились спать? Потому что ведь...
А также есть основном... и размножаться тоже.
Ну, есть же,
если,
да,
ты
момент?
Выйдешь как бы за пределы этого дискурса, там как раз гигантские маркетинговые бюджеты уходят во все инфопродукты, связанные с тем, как размножаться. И, извините, всякие стартапы высокотехнологические, которые зарабатывают миллионы и миллионы долларов, тоже построенные на этой же идее, чтобы помогать людям, ну, как бы размножаться, но не размножаться, неважно. Помогать...
О чем ты?
Какие?
Тоже. Дейтинговые апы и вот это все вещи, которые помогают нам, пусть не размножаться в природном смысле, да, в основном большая часть людей все-таки использует контрацепцию в таких ситуациях, но все-таки реализовывать вот эту потребность в сексе. То же самое с едой, все связанные диетологические,
Да, мы поняли.
Вы поняли, короче, да.
Когда выспишься, потом скажешь.
Да. Фитнес-штуки, короче, это все базовые наши... как бы умения, как бы наши базовые потребности, которым мы...
Что-то все поломались.
Да, ну, как бы, то есть, да, человек должен ходить, ну, двигаться, да, вообще.
Угу. Мало есть.
Не мало, а есть то, что ему хорошо и полезно.
Ну, как
и
бы
есть...
энергию
с
просто.
С каких пор он ест то, что ему хорошо и полезно? Он ест то, что нашел.
Есть до насыщения.
Тухлого мамонта.
Не голодать и не переедать. И, угу, и эволюционно.
Ну, точно не есть
так.
Ради того,
но
чтобы...
эволюционно большинство людей голодали, откровенно говоря.
Базовая потребность в еде и не в переедании, а в еде, которая богата нужными питательными веществами, угу, для человека. Такая, угу, же базовая потребность в движении, в сне и размножении. Я не знаю.
А про сон? Вот тоже что... много разных же вот теорий. Вы там слышали, например, теорию, что люди там когда-то там давно,
да,
спали не так, как мы сейчас, в смысле,
да,
что они спали более короткими промежутками.
Бодрствовали ночью, типа, да, якобы занимались как раз сексом, просыпаясь ночью, непонятно зачем.
Не слышала.
Не слышала? Это очень такая
комбо. Для меня вот это история, тоже все время история заниматься сексом ночью. Блин, вы серьезно? Ну, как бы в 11 ночи заниматься сексом.
Была такая идея, что люди засыпают.
Подожди, минуточку.
Потому что хочется спать.
Я уже забыла, что это такое, конечно.
Заниматься сексом можно утром, днем.
Ну, там была странная идея, что ты спишь, потом просыпаешься, некоторыми бодрствуешь, в частности, занимаешься сексом или думаешь о жизни, как если тебя пробуждает мочевой пузырь.
Юнгианский аналитик.
Да. После этого засыпаешь опять. Была идея в том, что до тотального прихода освещения электрического люди засыпали с наступлением как бы темноты.
А, да, про это
довольно
я
рано.
И вставали с рассветом. И,
да, но прерывался сон как бы вроде вот... Я не помню, как они конкретно объясняют, почему это происходит ночью, этот сон прерывается, в чем там идея, вот это
помню.
Я забыла, да. Но этим пытаются объяснить, в частности, то, что некоторые люди, вот как я, например, просыпаются рано-рано и не могут заснуть. Объясняют
в смысле,
это тем,
что это вообще...
как бы так и было.
Да, что это, наоборот, ты близка к корням, получается.
Да, что это хорошо.
А еще ведь есть история про лечение депрессии и некоторых других ментальных расстройств, депривации сна.
Прекрасная идея.
Ну, и она показывает в исследованиях прям такие результаты.
А чтобы что?
Чтобы вот как раз резко сменить паттерн, видимо, связанный с какими-то циркадными ритмами, и... Это очень парадоксально звучит, но там такое даже пробовали применять для маниакальное в состояние, где человека депривировали от сна, что как бы, да, вообще, в принципе, происходит в маниакальном состоянии. Там было сутки или больше даже.
Типа довести до абсурда. Знаете, как некоторые подростки,
вот
когда
того,
родители,
звучало.
В смысле, ловят подростков, которые начинают курить, вот так вот с моим мужем, да, так поступили.
Бедный.
Типа посадили, заставили выкурить пачку.
Фу.
Ух ты, блин.
Ну, это, как вы знаете, ему
умереть.
Не помогло.
Да, кстати.
Кирилл.
Да.
Я бы разделила с тобой эту пачку.
Да, ну, короче, это, ну, типа, видимо, довести какую-то штуку до абсурда, чтобы она как-то переключилась. Ну, довольно, опять же, эсэсовская история.
Да, но удивительным образом, ну вот, что-то на некоторых... Ну, правда, на некоторых электросудорожная терапия, да, работает.
Ну, вот,
поэтому
да.
Тут сложно, конечно, сказать.
Лоботомия еще хороший способ разобраться.
Нет, лоботомия все-таки работает не очень, судя по
последним
данным.
Спасибо, поясни. Отлично. Ну, слава богу.
Но картинки остались замечательные. Но вообще, мне кажется, можно дойти до такого состояния в депривации сна и вообще глубины отчаяния, что, в общем, согласишься примерно на все, что поможет тебе спать. И это мы еще к детям даже не перешли. Про сон взрослых вообще много всего тоже есть непонятного, потому что есть какие-то ожидания, как человек должен спать,
да.
И есть вот этот огромный, да, массив исследований о том, что время сна сокращается все время в нашей культуре, и то, что считается нормальным, оно вот его все меньше и меньше. Есть какое-то приличное количество людей в развитых странах, которые, например, спят там 6-7 часов. При этом есть люди, которым это окей. Есть, например, такие люди, которым это вообще не окей.
Да.
И
есть люди, которые спят 4.
Да, 5. Да. И они не в мании.
Да.
Они просто так живут.
Так сложу.
И с другой стороны, есть исследования, которые показывают, например, что сон во время беременности меньше 6 часов непрерывных приводит к тому, что роды происходят дольше, и женщины их оценивают как более болезненные.
Угу.
Ну, то есть это дейта.
Угу. Мне кажется, ну вот у меня точно очень связано ощущение выспанности и невыспанности с болевыми ощущениями.
Да.
То есть чем больше я выспалась, тем проще мне переносить любой дискомфорт, как психологический, так и чисто физиологический.
А еще вот это вот, когда нужно срочно на углеводы.
Угу. Да-да-да.
Да, и это тоже же очень понятная реакция, потому что иногда...
Нужно срочно на углеводы.
Когда не выспишься, очень
когда
хочется
не выспишься,
булочки жрать.
Запускается стрессовый ответ, и организм говорит, о-оу, кажется, мы попали в какую-то так себе ситуацию,
да.
Надо запастись жирком и вообще
энергией.
Ну
и непонятно, когда мы будем восстанавливать энергию, поэтому раз уж мы бодрствуем, давайте скорее поедим.
Что-нибудь сладенького.
Да.
И это, мне кажется, частая история как раз мам с детьми, да, потому что одна часть — это грудное вскармливание, которое тоже повышает тягу. К сладкому. Но мне кажется, в большей мере это вот как раз недосып, который приводит к тому, что просто ну там пока не съешь чего-то, что вот дает этот кик, да, толчок сахарной бодрости временный.
А потом закончилось ГВ, а тяга к булочкам нет.
Да. И потому вот. Что уже возникает ритуал.
Ну, просто уже привычка, да. И потом это действительно очень успокаивает. Съешь булочку, и как-то мягенько внутри.
А еще с булочками же связана такая штука, что времени особо нет. Если ты готовишь семье, то может не хватать времени готовить себе. И...
А в некоторых семьях еще так чудесно получается, что готовишь, потом, если себе не отложишь, то просто все съели, и ты пока укладывала ребенка спать, там как бы, а, да, ты тоже хотела.
Ой, да.
А что не сказала?
Да. Хочешь, макарошки сварим?
Свари, вон они.
Да. Могу чайничек скипятить. Интересно, кстати, про сон тоже, про депривацию сна как вообще форма домашнего насилия.
В смысле, как сознательное
действие?
Когда есть
младенчик, часто, я так понимаю, это про партнеров, да, когда партнер самоустраняется из вообще какого-то процесса ухода за сном ребенка. И зачем-либо еще, да, и женщина может месяцы и годы спать вот этими урывками, и, в общем-то, нет никакого признания снаружи от близких, что вот такой ее режим приводит к тому, что, может, она становится более раздражительная, или она меньше всего успевает, или у нее плохое настроение, и это приписывается ей скорее как ее новое качество, что ты родила ребенка и испортилась, стала сварливая жена и вообще как обабилась, стала тетка. Да.
Мне вот в этом смысле очень сильно ела мозг идея, что женщины эволюционно приспособлены для вот этого всего. И в частности про то, что ты начинаешь во время беременности на последних месяцах часто просыпаться под утро, и что это эволюционно, опять же, обусловлено тем, что ты готовишься там как бы к просыпаниям вот этим с младенчиком. Mm-hmm. И мне это очень ело мозг, эта идея, что я как бы должна быть к этому приспособлена, а я как бы не приспособлена почему-то. Ну, в смысле, что мне почему-то все равно херово. Это делало меня недостаточно хорошей женщиной, недостаточно хорошей матерью, что я даже с великой эволюцией и то тут, понимаешь, поспорила.
Мне кажется, знаешь, у нас такая большая когнитивная ошибка, что почему-то кажется, что если это вот то, что приспособлено эволюцией, то это должно быть не херово.
Да.
Эволюции, в общем, довольно-таки насрать на то, как ты себя чувствуешь до тех пор, пока ты эволюционные задачи выполняешь.
Да.
Ну, правда.
Ну, то есть, что, типа, если я приспособлена, это значит, что, вероятнее всего, я от этого недосыпа не умру.
Да,
напрямую,
и that's it.
Да, вот и все.
Ну, как... ну, и там не убьешь ребенка.
Здесь хочется еще сказать, что вообще-то недосып способен сводить с ума.
Да.
В смысле, недосып — это нечеловечески тяжело.
Да.
Мне кажется, что с недосыпом вообще мало что сравнится. То есть даже голод, он там проходит, если долго не есть, потом перестаешь чувствовать себя голодной.
Я дико завидую. Вот у меня есть знакомые, например, наша Лена Боровая, которые работают на работах, где предполагается, что ты можешь там сутками не спать, да, вот те, кто на телевидении или на радио, или в кино, у них совершенно другой график. Я дико всегда завидую таким людям. Кстати, такие мамы часто говорят, что депривация сна была не самым сложным в материнстве, потому что для меня, ну вот, сон — это просто база вообще всего. Ну, то есть я прям с ужасом часто думаю, что я бы не выжила вот в каких-то условиях, где, ну, была бы даже депривация сна на уровне, там, ну, ты спишь 7 часов. Не знаю, мне кажется, за год я бы рассыпалась просто напрочь.
Угу. Ну, когда я была помоложе, я все это могла выдерживать, в том числе и работать в таких странных, как бы, не очень человеческих условиях. А чем дальше, тем...
Здесь как бы все индивидуально.
Да.
У меня единственная бессонная ночь, которая в моей жизни была, как это ни странно, чтобы я прям до утра не спала, было, когда за 2 дня до сдачи диплома исчез файл с дипломом, и мне по памяти нужно было написать все, включая исследование.
Подожди, а как же роды, на которых ты бывала?
А, но там же мы дремлем.
А, то есть это ты рассматриваешь этот вариант?
Ну, мне кажется, да, все равно там же есть какие-то промежутки, когда я дремлю, и родители дремлят.
Я просто помню, что вот, допустим, еще лет 10 назад был такой дискурс, что человеку нужно выпивать не менее 2,5 литров воды в день и спать не менее 8 часов. А потом вдруг это все стали опровергать новые ученые, которые говорили, что хопа-хопа, все индивидуально, и вообще-то бывает по-разному. Кому-то нужно 6 часов и норм, а кому-то нужно
литр
не меньше 9-10.
Да, и литр водки.
Литр водки. Почему нет? И мне кажется, что что-то похоже еще и с детьми же. То есть мы можем все рассчитывать, будучи беременными, на одни какие-то штуки, а потом все может совершенно сложиться не так, как мы ожидали.
И судя по комментариям, все время складывается не так, как ожидали.
Да.
Почти да.
И что как будто бы здесь нет никаких универсальных законов. И мне вот хочется вспомнить, что когда я родила, и я знала, что существуют консультанты по сну, мне почему-то ужасно не хотелось в это море запрыгивать. Mm-hmm. Мне казалось, что это как будто какая-то новая наука, которую я обязана постигать для того, чтобы что-то там наладилось и чтобы все было в каком-то относительном порядке. И при этом это как будто бы было связано с тем, что, не дай бог, я своего ребенка чего-нибудь лишу. Вот эта вот вечная, да, дихотомия между оставить проораться, и вроде как людям нашего поколения известно, что оставить проораться — это не очень полезно, и быть все время вместе и успокаивать ребенка до тех пор, пока он не уснет, даже если это длится часами, и эти часы складываются в сутки.
А замечаете, что сейчас вообще есть такой вот откат от вот этого там все вместе с ребенком, кормить по требованию, к тому, что не-не, давайте все-таки как-нибудь. И даже часто вот многодетные мамы об этом пишут, да, вот с первыми детьми я вот сидел, а потом вообще коляска, кроватка, и разделить сон и кормление как-то и зашло вроде бы.
А потом еще бывает по-разному с разными детьми в семье. То есть у меня есть, например, знакомые, где наоборот только к третьему ребенку они узнали, что, оказывается, бывают дети, которые не спят в отдельных кроватках. Потому что я была похожа скорее на эту идею. Я была уверена, что если все правильно сделать, то можно как раз научить, приучить, все устроить так, чтобы и я спала, и ребенок спал, и всем было хорошо. Но оказалось, что у меня это не получается по разным, миллиону разных причин. А у них получилось, например, с первым ребенком и со вторым. И вот к третьему оказалось, что нужно ходить на руках, качать, и вот это все. То есть это, очевидно, не связано с изменением их представления о том, как надо растить детей, а связано с конкретными потребностями конкретного ребенка. И они тогда как раз сказали нам, типа, а мы думали, что вы такие странные? Ходите с этим слингом своим все время, трясете там его. Думаем, ну, наверное, первый ребенок, у ребят много сил, хотят, ну, понятно. А теперь вот мы как-то посмотрели и поняли такие, а нет, оказывается, возможно, дело не в том, что вы очень хотели этим заниматься.
Вообще, мне кажется, когда это не первый ребенок вот такой появляется, мне кажется, это дико сложно, потому что ты себя уже чувствуешь таким матерым родителем, ты все знаешь, ты советы даже, может, уже снова даешь. И тут раз, и я регулярно слышу от родителей что-то в духе: а если бы у нас такой был первый, может быть, их не было столько.
Вот о том речь, да. Я как раз об этом думаю. Я, наоборот, даже завидую им, что они только к третьему это познали, потому что они родили трех детей, и вообще-то моя была всегда мечта. А вот как бы в моей конкретной ситуации не факт, что...
У меня подруга второй раз забеременела случайно, и... Был у них очень большой страх, связанный с тем, как же они будут со вторым ребенком. И как раз это был тот счастливый случай. Ее муж ей сказал: я уверен, что это будет, во-первых, девочка, а во-вторых, она будет суперспокойная. И так и произошло.
Господи,
представляете? Боже. И она, ну, до сих пор, уже несколько лет прошло, она до сих пор крестится и радуется. И именно в том смысле, что с ней было гораздо проще и в младенчестве, и дальше с ней проще, потому что у нее другой характер.
Если бы я могла себе туда в прошлое отправить какую-то идею, я бы отправила именно вот эту, что это лотерея. И что просто кому-то достаются чуть более подарочные дети, кому-то чуть менее. У кого-то сами мы, родители, чуть более подарочные, да, и менее подарочные. И когда, например, неподарочность ребенка накладывается на твою собственную неподарочность, получается
говно с блестками.
Хэллоуин. Оно. Вот. А бывает наоборот, если ты сам в целом окей, устойчив, у тебя нет серьезных проблем с тем же сном, например, собственным, и тебе еще и достается в целом более-менее нормальный и спокойный ребенок, ты такой, типа, пожимаешь плечами и говоришь: а что? Ну, как бы, ну да, ну там, ну все просыпаются, ну все немножко не спят, ну кому?
Слушай, в нашей культуре мой любимый конь, да, вины матерей, он же про всемогущество матерей, да?
Да.
И очень, мне кажется, сложно поверить в то, что действительно дети настолько разные. Я просто регулярно с родителями это обсуждаю. Они меня спрашивают: неужели вот ты вот на роды ходишь, что там вот младенцы рождаются, и прям вот ты видишь, что они разные? И я говорю: да! Ну, мне поэтому легко в это поверить, потому что если бы я смотрела на там просто детей своих, ну, это как-то так себе, да?
Маленькая выборка.
Выборка недостаточно.
Да. И вот насколько легко, как вы думаете, в это поверить вообще? Потому что мне кажется, это дико сложно.
Конечно. Ну, я, собственно, и не верила. Я-то как раз шла по пути действительно попыток взять все как можно больше в свои руки, прочитать как можно больше, узнать как можно больше. Все про ту самую соломку, про которую нас любят спрашивать, где ее подстелить, чтобы как бы не больно было падать. Ну так вот, падать все равно больно. Поэтому, как бы, да, опять же, наверное, как мы с тобой тоже часто это обсуждаем, что если ее подстелить, наверное, это все-таки чуть менее больно, чем падать на бетонный пол. Но проблема в том, что ты начинаешь верить, что если ты ее подстелишь, то бетонный пол исчезнет mm-hmm. там снизу, mm-hmm. и окажутся вдруг мягкие облака.
Нет. Подушечка.
Да, да, мягенькая подушечка ортопедическая. Вот важно, мне кажется, для меня осознать оказалось то, что пол бетонный на месте, и как бы прослойка вот этой вот соломки, она ну такая. Ну,
просто типа ты голову не разбила.
Да. Ну и как бы плюс еще ты подумала, ну ты думаешь, что ой, я все-таки вот молодец, ну хоть попыталась, ну хоть как-то подготовилась, ну хоть чего-то там подложила. На этом все твое всемогущество заканчивается. И mm-hmm. это супер важное для меня открытие. И если бы вот этот дискурс был вокруг меня, а не тот, где говорят, значит так, садитесь, открывайте тетрадочки, сейчас научу как надо. И дальше по списку. Кормить, спать, укачивать, не укачивать, растить, попу мыть и так далее.
Я вот хочу прямо, может быть, про инструменты поговорить, потому что я знаю, что нас слушают и там мамы, у которых вот прямо сейчас младенец или будет ребенок скоро, и вот это вот там все разные, у всех по-разному. Но меня, например, когда я это слышала от, не знаю, каких-то людей, которые теоретически должны были меня чему-то научить про детей или про роды, оно вызывало ощущение такое, ну, как бы, камон, я не тупая, я и так понимаю, что все по-разному, и что там, да, ты можешь что-то делать, и это не получится. Мы могли бы, пожалуйста, перейти уже к конкретным, блин, вещам.
Что конкретно можно делать?
Что можно попробовать, и в чем можно зафейлиться?
Да.
И вообще инструменты, мне кажется, вот если так описывать эту вселенную сна, то мне нравится смотреть, что на одном спектре, да, вот это вот дать проораться, и его стошнило вам назло, потому что он вами манипулирует и не слушается там в 3 месяца. Спойлер, это неправда. А на другом спектре вот это вот спи всегда вместе с ребенком, не отходи от него, потому что эволюционно он будет думать, что он остался один в лесу и умирает, поэтому он проснется. Грудь изо рта не вынимай, потому что тоже так ребенку спокойнее, и живи так следующие 5 лет. И вот на этом спектре где-то есть варианты, про которые очень часто как будто бы не получается поговорить, потому что, ну, проще продавать что-то очень конкретное.
Готовое.
Да. Именно.
И вот возникают вопросы, например, да, качать или не качать, режим или не режим, класть к себе или не класть. И здесь все время возникает, какой режим, как класть, когда класть, как качать, гулять, когда ребенок спит, или выносить на улицу только когда он бодрствует, чтобы не приучать спать на улице.
И в движении.
Да.
Это тоже очень страшно, приучать спать в движении.
Разделять грудь и сон или нет. Может ли кто-то, кроме мамы, укладывать ребенка спать, и как это сделать? Делать, особенно если ребенок пьет молоко из груди, о господи. И главный вопрос,
когда это закончится? В полгода?
Никогда.
В год? В 2-3?
Слушай, ну дети начинают вообще спать ночью.
Да, но потом еще могут появиться другие проблемы, которые тоже
связаны
как
со сном?
Бы индивидуальные, связаны со сном.
Энурез?
И это тоже. Ну или, например, дети, и это более-менее, мне кажется, сейчас встречающаяся штука, просыпаются по ночам с истериками уже в каком-то более старшем.
Ну, потому что их переполняют всякие
на
новые...
На террор прямо
типа,
гуглится
по разным
хорошо.
Причинам, да. Мне кажется, что Илья просыпается именно, когда ему приснилось что-то. Это очень бесит, потому что обычно это происходит, как только я начинаю засыпать, и тут же просыпается...
Как раз 2 часа ночи.
Да. Но это все равно ужасно смешно, потому что он рыдает...
Мать, прекрасная мать, да.
Но он говорит абсолютно не связанные вещи. Как бы вот просто: мама, папа, дай автобус попить воды. Автобус, я сказал, автобус. Не хочу это. Уходи, уходи. Куда ты ушла? Иди сюда. Ужасно. И потом просто засыпает. Ну, типа, твой сон, например, он помахал тебе рукой.
Ой, слушай, я вспомнила, у моего сына было то же самое, что было у меня, и это было тоже у моей дочки и у моего папы, и, в общем, это какая-то семейная история про боли в ногах, боли роста, когда мышцы не успевают вырасти, и мне прямо так безумно жалко всегда малышей, которые просыпаются, и вот, ну, есть какие-то штуки, которые могут помочь.
Ты Петю в ванну сажала.
Да, потом он решил, что, в общем, это классный ритуал, и в какой-то момент он просыпался ночью и говорил, а теперь идем купаться, и я поняла, что нет.
А Илюша всегда просил, у него было довольно долго, он говорил, мама, ножка, помассировай.
Да.
Ему массаж помогал. Ну, когда ты... И ты так сквозь сон, значит, эту ногу жмякаешь, да.
Вот. Вообще, насчет массажа, вот я прям тоже думаю, ну, с одной стороны, да, это очень классно приучить ребенка, что можно заботиться о своем теле, да, что массаж — это приятно. Но когда ребенок это смотрит, а это что за баночка стоит здесь? Говорит, это масло. А для чего это масло? Для массажа? Для массажа. На, помассируй, у меня болит ножка.
То есть надо приучить, но так, чтобы он сам себе оплачивал походы к массажисту.
Да, наверное, блог пусть заводит какой-нибудь в Ютубе. Мне очень хочется вот сказать, что если ребенок у вас на руках, и вам окей, и ребенку окей.
А еще очень хочется сказать, что если не получается как раз откладывать ребенка, не получается приучить его там к кроватке, к самостоятельному засыпанию, это может быть не окей в том смысле, что вам это будет некомфортно, как мне, например. Мне это было очень все некомфортно. Но это окей в смысле, что так бывает. Это не значит, что вы зафейлили, это не значит, что вам нужно прочитать еще 18 тысяч книг, и послушать еще сколько-нибудь там вебинаров, просто так бывает. Действительно, бывают такие дети, с которыми все это не работает, или вы на это не способны там где-то додавить что-то, и окей, просто бросить это все и как бы и жить как получается.
А с другой стороны, ну, мне кажется, почему для многих родителей вот эта история про сон такая важная? Потому что мы же живем в целом в культуре, да, где есть идея, что ну, родители знают хуже всего, что с ребенком, и они, скорее всего, могут пропустить что-то серьезное. Да.
И мне кажется, что эта идея еще и на самих родителей тоже влияет, что они так про себя иногда думают.
Да. Конечно, конечно, еще как.
И вот здесь, вот, когда вот этот совет получается, да, что там типа, ну, просто плывите по течению, бывает очень сложно по нему плыть, потому что кажется, что там крокодил у тебя в этой речке.
Особенно, если ты как бы привыкла быть перфекционисткой и разбираться во всем досконально и делать свою жизнь предсказуемой.
Как кто? Как
не знаю
вы.
Даже.
Ну, или просто там, призывать эксперта, который тебе снаружи, да, расскажет
же,
о том, что
кто?
Ты не планируешь изучать.
Как я. Это прям все я.
Да.
Цементный завод.
Я.
Погрузка угля.
Я.
Уборка конюшен.
Я.
Кто спать?
Нет, не я.
И есть все-таки, да, какие-то моменты, где не спящие дети, да, и вообще нарушения, можно сказать, сна, ну, семейного, да, допустим, потому что если не спит ребенок, то не спят родители, это может быть ведь симптомом, и действительно какой-то ситуация связана со здоровьем, как ментальным, так и физическим, как у ребенка, так и у родителей. И мне кажется, что нормально беспокоиться о сне, но тут как будто бы путаются причины и следствия, да, то есть все беспокоятся про то, как сделать так, чтобы ребенок соответствовал вот какой-то этой норме, а в реальности как будто бы ну, вопрос-то в том, что нормы бывают разные, но как убедиться в том, что ты не вышел за рамки нормы?
Получается, что ходить по врачам, чтобы это узнать?
Это я тоже делала. Не помогает. Потому что нет никакого ответа про это нет.
Это звучит как какая-то супер лишняя нагрузка.
Ну, правда, это так есть. Мы ходили по разным самым врачам, нет никакого ответа. Большинство врачей будут смотреть действительно по основным каким-то параметрам нормы. Если там нет супер резких отклонений, тебе скажут, ну, ничего не поделаешь. Поэтому это какая-то такая штука, опять же, к сожалению, ответ у нас такой. Все сложно.
Но мы с вами...
Да. И важно здесь действительно, опять же, возвращаемся к тому, что самое важное — это вот это комьюнити. И важно выбирать это правильное комьюнити. Я вначале выбирала вокруг себя комьюнити очень директивное, и, потому что мне нужна была структура, и мне хотелось, наверное, туда, но в итоге это выливалось в то, что я не доверяла вообще уже ничему, что я чувствовала, ничему, что видела, ну, как бы на проверку по своему ребенку, и это прям было очень тяжело. Поэтому мне кажется, что, как и во всех других наших темах, хочется пожелать выбрать поддерживающее комьюнити, которое будет в меньшей степени про нормы и про директивы, и в большей степени про вариативность и про поддержку любого своего опыта.
В конце мы скажем про многими любимую формулу «спи, когда спит ребенок». Кому-то она кажется, кому-то она кажется абсолютно единственно верной заповедью родительства.
Я хочу формулу «как спать, когда ребенок не спит».
Да.
Impossible. Mission impossible.
Как спать, когда тебе хватает 9-10 часов сна, а твоему ребенку 8-7.
И отрезками по 20 минут.
Да.
Класс.
Никак.
Никак. Да. Ну, в общем, насчет спать, когда спит ребенок, кому-нибудь удавалось, скажите так?
А мне?
Тебе, Маш?
Нет, конечно.
Нет, но у меня есть гипотеза, что просто мои дети, они поняли, что им досталась настолько плохая мать, что если они не будут спать, они очень рано начинали спать, так что, ну, они просыпались, но это было не трагично.
Угу.
Я была из тех, вот, кто кормит лежа и спит. Да. Мне кажется, просто потому что они понимали, что иначе они в этом лесу не выживут.
Хочется завершить строчкой из песни группы «Чиж». А сейчас пора спать.
Да.
Спокойной ночи. Или дня.
И удачи.
Это был подкаст о ментальном здоровье матери, бережно к себе.
Пока-пока.
Пока.
Пока.
Так, что? Ну подожди, давай мы посыпем психоаналитиками. Ты договори, во-первых, про Lost Connection.
Да ну
в жопу вас и ваш connection и подкаст.